Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях священник Дионисий Абилов, настоятель храма Первосвятителей Московских в поселке Горки-Ленинске. Отец Дионисий, а есть ли какие-то специфические искушения, с которыми сталкивается священник и, может быть, реже сталкивается мирянин?
Знаете, искушения есть у каждого человека, абсолютно у каждого человека. Вот, может быть, возрастает нагрузка вот со стороны вот этих темных сил, и, там, либо на человека, либо на священника. Если, ну, они, безусловно, есть эти искушения. И там и у священника, и у человека.
А искушение властью? Вот человек приходит и спрашивает совета, то, о чем мы говорим. И опять же, приходит сразу заранее, полагая, что ну, священник, он более опытный, и духовно опытный, и он молится чаще. Как сказал мне тоже один знакомый священник, даже если священник молится мало, он всяко молится больше, чем мирянин. Просто в силу своих обязанностей, в силу чистоты совершения богослужения. И тогда действительно возникает какая-то ответственность и так вот искушение власти. Вот я скажу, человек так и поступит, с одной стороны. С другой стороны, вот часто священники говорят о том, что не надо воспринимать там, нас, священников, как истину в последней инстанции. Мы тоже просто люди, это нужно помнить. Но если человек пришел к вам вот здесь сейчас с надеждой получить совет и ответ, то отказать ему в совете будет тоже, может быть, для него там, обидно или искусительно. Что вы об этом думаете?
Знаете, мне кажется, во время вот этого разговора с человеком как раз и происходит, то есть вот этот разговор, он нужен для того, чтобы мы совместно пришли вот к этому ответу, вот к тому, чтобы да, обсудить этот момент вместе с человеком. И...
Отец Дионисий, у нас был в гостях несколько лет назад с этой темой отец Максим Первозванский. Он и так у нас часто бывает в гостях, но вот «Путь к священству» мы записывали несколько лет назад, программа есть на сайте для всех желающих, кстати, можно ее послушать, хорошая была программа. И он тогда сказал одну важную вещь, ключевую, она мне вот запомнилась, я ее всегда вспоминаю. Он сказал, что когда он был молодым даже священнослужителем, вообще не знал, что говорить людям на исповеди. Бывало так, что когда к нему кто-то приходит, он раз и скажет что-то. То есть не от себя, а вот как будто вот раз и что-то посоветовал, совершенно не понимая даже до конца, наверное, что именно и какое значение в это вкладывает. И через какое-то время люди приходят и говорят: «Батюшка, вот благодаря вашему совету у нас все выровнялось». То есть явно, что благодать священству все-таки вот как-то сработала здесь. И явно, что ответ был не от него, а, возможно, свыше. Знакомо ли вам это? Когда ты просто проводник, ты просто посредник в этом диалоге.
Знаете, конечно, Господь, да, всегда нас окружает своей милостью, своей любовью и, да, выстраивает наши жизни. И мы с вами должны просто помнить о том, то, что у Бога есть определенные планы по отношению к каждому человеку. И каждый человек в своей жизни, он да, выбирает определенный момент, определенный путь, либо он помогает в Богу в его планах, и тогда это очень большое дело, либо он ему мешает. Поэтому у Бога есть определенные виды и определенные планы по поводу каждого человека, и он в зависимости от ситуации, иногда вот даже вот на исповеди, да, отвечает этому человеку на те вопросы, которые возникают в его жизни. Возможно, даже отвечает через священника, к которому он пришел сегодня на исповедь. Я думаю, такие вещи, такие ощущения...
Неосознанно для священника, да.
Да, мы с вами тоже и видели, и я даже сам это ощущал, когда подхожу на исповедь, сам исповедуюсь, и Господь говорит то, что необходимо для моей жизни. И, возможно, были такие моменты, когда я принимал исповедь, и человек обращался с каким-то вопросом, и через некоторое время то, о чем мы с ним говорили, оно получалось именно вот так, как необходимо, так, как нужно, все оно решалось благополучно. Если человек даже после этого приходит со словами благодарности ко мне, то... мы должны осознавать, что эта благодарность, она должна в первую очередь быть и в первую, и только в первую очередь она должна быть отдана Богу, что Господь ответил на вопросы этого человека.
Я при этом помню, что тот же отец Максим Первозванский вот в этом контексте говорил, что иногда дашь человеку совет, и вроде бы он не от тебя, а человек потом приходит и говорит: знаете, вот я поступил, как вы предложили, и все рухнуло. Все стало еще хуже. Я тогда спрашивал, что вы отвечаете? Да что я могу ответить? Ну, извините. Ну, что я могу сказать? Ну, вот и мы тоже люди, и всякое бывает.
Но это гиперответственность ведь для священнослужителя. Что-либо говорить.
Знаете, да, ответственности в жизни очень много. Вот. Люди, которые боятся ответственности, они не живут. И вот общаться с человеком и что-то ему сказать, это, ну, конечно же, это ответственность, это очень, да, большая ответственность, наверное, и на исповеди, и так, но очень важно тоже, наверное, разделять и в такой ситуации, да, вместе с этим человеком подумать, о чем он спрашивает.
Отец Янси, вы сказали фразу: можно помогать Богу, а можно мешать Ему. Это очень интересный момент. Я слышала и у святых отцов, и слышала от одной близкой подруги в трудный момент совет, знаете, такой. Говорит: ты не мешай Богу своими действиями с этим человеком. Пока ты вмешиваешься активно в его исправление, Бог не сможет с ним работать сам. Ты отойди и начни молиться, и посмотри, что будет. И вы знаете, меня тогда это так потрясло. Ну, мы же все перевоспитываем, по сути, друг друга. А отойти, помолчать, помолиться за человека к нам приходит, к сожалению, далеко не сразу. Что вы думаете об этом?
Знаете, вот очень важно, вот опять мы с вами возвращаемся вот к этой теме, да, молитвы, вот то, что, да, если возникает в жизни там человека какая-то ситуация, очень важно в первую очередь спросить совет у Бога, как в этой ситуации поступить. Мы не говорим о том, то, что нам Господь сразу же ответит на нашу молитву, и мы получим ответ, но очень важно поддержать этого человека в своей молитве, вот проявить вот это тепло, проявить неравнодушие к человеку и дать Богу самому решить, как необходимо поступить в той или иной ситуации, поступить по отношению к этому человеку. Конечно же, Господь поступает через ситуацию, он поступает через людей. Возможно, какой-то человек, он тоже будет являться определенным, да, определенным промежутком в этом звене. Он тоже будет исполнять какую-то mm-hmm. определенную роль mm-hmm. в этой, во всей ситуации. Поэтому Господь, Он, да, сам решает, как необходимо, да, поступить в этой ситуации. Знаете, вот мы просто не знаем все эти планы Божии, вот они настолько нам неизвестны, они настолько от человека далеки, мы только можем лишь приоткрыть завесу всего этого, иногда только можем даже не глазом, а полглазом взглянуть на то, что происходит, и, конечно же, человек, он не может видеть всю эту картину до конца, если мы живем, мы живем только в одном времени, то Господь видит всю эту ситуацию, видит весь этот мир от начала и до конца в одно мгновение. И я вспоминаю там вот один момент, когда одна древнегреческая богиня, она полюбила одного красивого юношу, и она просила Зевса, чтобы Зевс дал этому юноше бессмертие. И Зевс исполнил эту просьбу, но она забыла попросить еще один момент, она забыла попросить вечную молодость. То есть этот человек, он был бессмертным, но стал дряблым и старым стариком, и никому не нужным. И вот иногда наши мысли и наши молитвы, они похожи вот именно на просьбу вот этой богини. Мы иногда просим о чем-то Бога, но не можем посмотреть в будущее, мы не можем посмотреть о том, что необходимо и как необходимо попросить для полной картины всей этой mm-hmm. ситуации, для полной картины для человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Дионисий Абилов, настоятель храма первосвятителей московских в поселке Горки-Ленинский, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот сказали мы эту важную вещь, что иногда надо просто Богу не мешать, дать Богу пространство действовать, ну и быть готовым, видимо, в этой связи смиренно принять тот результат, который Господь предложит. Но священник, все-таки снова возвращаясь к теме об ответственности и власти, ну, какой-то в этом отношении силы обладает. Например, священник может не допустить человека к причастию. Вот у вас были случаи, когда вы после исповеди не допускали человека, который желал бы причаститься, вот вопреки его намерениям к причастию?
Я думаю, то, что все эти вещи, они должны быть сделаны именно для самого человека. Вот здесь смысл заключается не в том, чтобы допустить или не допустить этого человека. Священник причащает абсолютно всех людей, которые приходят, которые готовятся к этому таинству. Но если есть какие-то вещи, которые будут полезны для этого человека сегодня не подходить к таинству святого причастия, то, конечно, было бы более правильно, чтобы человек прислушался к священнику, вот, и сделал именно так, как он рекомендует в этой ситуации.
Как вы относитесь к позиции некоторых священнослужителей не исповедовать часто, просто проводить общую исповедь или разрешительную молитву, но не проводить индивидуальную исповедь перед каждым причастием, каждой службы?
Я думаю, то, что это традиция отдельного священника, мы все-таки должны с вами придерживаться традиции церкви. Вот, и это очень важно. Иногда есть то, что говорит священник, это его личное мнение, а есть мнение церкви, их тоже не нужно путать. Вот, и мнение церкви в этом вопросе, оно как раз заключается в том, чтобы человек старался исповедоваться перед каждым таинством святого причащения. Но это тоже очень одна из благочестивых традиций нашей церкви, мы не должны ее забывать, она не должна кануть в лету. Вот, то же самое, как... И только в нашей церкви мы совершаем таинство крещения, даем имена, нарекаем имена в честь святых. Вот, в других церквях это происходит совершенно иначе. Можно покрестить человека другим нецерковным именем, но это благочестивая, очень хорошая, добрая традиция, потому что человек имеет не только ангела-хранителя, но еще и небесного покровителя. Это первая традиция. А вторая традиция, она как раз заключается в том, чтобы человек старался исповедоваться перед таинством причащения.
А если это исповедь такого некого формального порядка? Ну, то есть ты не понимаешь, в чем тебе исповедоваться, потому что ты исповедовался неделю назад. Мне ваш ответ очень близок. Я тоже считаю, что нужно просто слушаться церковь и не выдумывать велосипед. Но когда спрашиваешь священников о том, что, может быть, о том, почему они внедряют некие вот эти вот правила в своих приходах, они говорят, а что будет человек выдумывать стоять грехи на исповеди, которых он, в общем-то, даже в себе не осознает? Что тогда делать? Просто подходить и говорить, что, батюшка, если честно, меня совесть вообще ни в чем не укоряет, но я подошел, потому что вот нужно, под разрешительное. Я все равно подхожу, потому что я слушаю церковь. Так получается или нет?
Знаете, формализма в его жизни очень много, и очень важно находиться именно в послушании церкви. Да, не отходить от устава, не отходить от канонов церкви. Наверное, здесь тоже нужно понять, если человек приходит на таинство исповеди и считает то, что он ни в чем не грешен, это здесь стоит очень сильно задуматься по этому поводу, потому что это, значит, это говорит о том, то, что человек находится в прелести. Вот вообще каждый человек находится в прелести, но все зависит от степени. Если человек, самая высокая прелесть, она как раз заключается в том, что когда человек не видит свои грехи. И а вот подойти на исповедь, да, со смирением, подойти на исповедь, да, с чувством покаяния, может быть, даже ты ничего такого серьезного и большого не скажешь на исповеди, но подойти и попросить у Бога еще раз прощения и получить от священника разрешительную молитву, мне кажется, это должен сделать каждый перед таинством причастия.
А есть ли для вас разница, о которой иногда говорят, между грехами и прегрешениями? Вот грехи – это что-то действительно серьезное. Вопрос, конечно, в том, как эту грань серьезности проводить, но есть 10 заповедей, есть совокупность тех прямых вещей, о которых сказал Христос в Евангелии. Мы как-то интуитивно все понимаем, что такая вещь, как, не знаю, супружеская измена или воровство, или какое-то прямое, там, прямая грубость в какой-то ситуации, это то, что попадает абсолютно под категорию греха, и тут, если совесть тебя в этом не обличает, то что-то странное с твоей совестью.
Mm-hmm.
А другое дело, такие вещи, как, ну вот я раздражался, там, не знаю, там, человек меня о чем-то спросил, я ему как-то там неприветливо ответил. Такие вещи, которые, которых в себе можно много, много накопать, если покопаться, но ведь которые приходится в себе выкапывать, если нужно сейчас в чем-то поисповедоваться. Но это не то, в чем реально тебя совесть на самом деле обличает. Потому что, ну, раздражался ты на ребенка сегодня, ну, ты будешь и завтра это делать, и, конечно, ты стараешься делать меньше, но, в принципе, небо на землю не упало. Это там не, не что-то очень уж серьезное. Что вы об этом думаете, как пастор, практикующий?
Знаете, насколько я понимаю, разницу между грехами и прегрешениями, она состоит в том, что прегрешение – это ошибки, которые человек делает в течение всей своей жизни. И вот очень важно учиться не только на ошибках другого человека, но и своих собственных ошибках. Вот видеть эти ошибки, вот понимать, к чему они могут привести, и, конечно же, стараться работать над этими ошибками. Зачастую оно получается так, то, что это не касается исповеди, это касается вообще нашей жизни, что довольно-таки просто иногда человеку поисповедоваться в каких-то и признать какие-то большие серьезные свои грехи, чем признать свои вот эти ошибки, чем свои прегрешения. А вот как раз эти ошибки, эти прегрешения, они составляют жизнь человека и очень-очень его мешает. Поэтому, мне кажется, мы должны обращать наше внимание на все вещи, и на грехи должны обращать внимание, и на ошибки должны обращать внимание, чтобы как можно меньше их совершать в своей жизни и не причинять никому от этого боль.
А что самое радостное для вас в священстве?
Знаете, для меня самое радостное то, что я живу. Ну, для меня самое радостное жизни. И то, что я служу, вот я от этого испытываю радость, испытываю счастье. Вот это самое радостное для меня в моей жизни.
Вы начали же рассказывать о своих воспоминаниях о первой службе. А вот какой она была, когда вы впервые своими руками совершили таинство Евхаристии? Что вы почувствовали?
Знаете, я уже и не помню, надеюсь, я почувствовал, почувствовал благодать, но все-таки я был счастлив, потому что я стремился к этому, мне этого хотелось, и мне хотелось быть священником, и когда ты осознаешь то, что вот, наконец-то-то в твоей жизни это все произошло, то, к чему ты стремился, да, к чему ты готовился, вот и здесь испытываешь определенное счастье. Конечно, вот то мы говорим о счастье, говорим об этом, можно сказать, даже чувстве какого-то глубокого удовлетворения, которое происходит в жизни. И вот это чувство, оно происходит в жизни довольно-таки часто. Происходит, и каждый человек это ощущал в своей жизни. Это чувство, это счастье дает Господь. Вот, но Он дает это ощущение, дает это чувство только благодаря трудам человека, когда он пребывает, вот, да, когда он пребывает в молитве, когда он внимателен к своей жизни, тогда Господь посещает этого человека и дает ему вот эту безграничную благодать, безграничную любовь, которая какое-то время оно живет в твоем сердце, потом оно проходит, ты возвращаешься опять вот в этот мир, ты ощущаешь себя вот таким вот, ты ощущаешь себя человеком и обращаешь внимание на какие-то вещи, а вот в то время и в том состоянии ты ощущаешь себя совершенно по-другому. Я думаю то, что вот в те годы, когда я стал священником и приступал первые разы к таинству Святой Евхаристии, вот, наверное, я ощущал именно вот этого чувства счастья и радости.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Дионисий Абилов, настоятель храма первосвятителей московских в поселке Горки-Ленинские, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».